Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов в Петербурге. Всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Это также метавселенная «Эхо». Это подкасты, расшифровки на сайте. В общем, действительно такая метавселенная. Поэтому всем слушателям и зрителям большой привет. Сегодня у нас в гостях петербургский журналист Сергей Ковальченко, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология». Сергей, привет.
Да, всем здравствуйте.
Отдельно я хочу поприветствовать тоже зрителей. Давненько не был я в эфире, уже, наверное, месяц. Дело в том, что в Черногории был какой-то просто отвратительный интернет на выход. Но вот сейчас мы снова переместились в Грецию и снова можем беседовать. Очень рад вас всех видеть и соскучился. Ну, а давай мы из Греции все-таки переместимся на Кавказ, да, или уже даже, получается, немножко за Кавказ. Угу. Понятно, что последние дни следили даже не за Украиной, что непривычно, за эти полтора года следили за событиями в Нагорном Карабахе, где прошла действительно быстрая победоносная война произошла со стороны Азербайджана. И вот сейчас уже делегация армян Нагорного Карабаха прибыла на переговоры с представителями Азербайджана о том, как называется, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Вообще, давай с базы начнем. Ты понимаешь, Сереж, зачем все это было сейчас сделано Азербайджаном?
Ну, у меня такое ощущение, вот... На самом деле, все практически лето и всю весну проходили какие-то переговоры двусторонние. Там Пашинян встречался с Алиевым, министры иностранных дел разговаривали то в Вашингтоне, то в Европе. То есть там шел процесс какой-то переговорный. И, насколько я понимаю, там есть позиция Азербайджана о том, что как бы победитель получает все. Потому что азербайджанская армия во Второй Карабахской войне, которая была в 2020 году осенью, показала себя, в общем, довольно боеспособной. То есть эта армия готовилась все эти 30 лет к реваншу, насколько я понимаю. То есть офицеры обучались в турецких военных академиях, значит, перенимались лучшие образцы западного военного искусства, в то время как противоположная сторона, в общем, почивала на лаврах и особо ничего не делала, да, там, считая, видимо, как бы, или полагая, что, значит, все это теперь навсегда, потому что в 1994 году был подписан меморандум о перемирии, да, вот, и конфликт был заморожен, и очень долго, 26 лет. Вот. Но Азербайджан, тогда война длилась почти месяц, фактически как бы разгромил те войска, которые стояли у него напротив, и, значит, при посредничестве там России и европейских стран тоже было подписано перемирие, но как бы всем было ясно, что это все ненадолго, потому что сдержать Азербайджан не сильно получится. Как бы тут вопрос в том, что там, если сравнивать это с российско-украинским конфликтом нынешним...
То... А сейчас все такие сравнения делают.
Да, да, просто, значит, Нагорный Карабах, признанная, значит, мировым сообществом территория Азербайджана, поэтому он как бы забирает свое. Армянская экономика находится не в том положении, чтобы быстро создать боеспособную армию. У Армении сзади не маячит Турция, как маячит у Азербайджана, да. Значит, Россия, ну, как бы не то чтобы самоустранилась, Россия, как мы понимаем сейчас, да, ведет войну в Украине, ей не до Армении. Значит, миротворческий контингент, который там находится, владеет только стрелковым оружием там, и несколькими бронетранспортерами. То есть получилось так, что у Азербайджана как бы был полный карт-бланш на захват Карабаха, но оставался вопрос, как бы, да, оставался вопрос Армении. значит, и того, как Армения будет развиваться дальше. Потому что, ну, конечно, если бы это было 100 лет назад, как бы, да, если так предположить, да, мы помним, что там был геноцид армян, вот, что в начале 20 века еще просто всех выбросили бы, да, кого могли убить, кого бы не убили, те убежали. Но сейчас у нас 21 век, Азербайджан является членом Организации Объединенных Наций, Алиев очень любит ездить с визитами в разные страны, и, в общем, принимаем, рукопожатен в том же самом Вашингтоне. Да? И я думаю, что руководство Азербайджана при всем своем желании как бы кровожадном понимает, что если они сейчас устроят там резню, вот, то, конечно, вся эта рукопожатность закончится вмиг, да, и Алиев станет рядом с Владимиром Путиным, африканскими диктаторами, и, конечно же, турецкие братья не бросят, все это понятно, но мир захлопнется, и, опять же, Азербайджан очень сильно зависит от торговли нефтью, да, которая там добывается, а не только помидорами, которые поставляются там в огромных количествах в Россию. Вот. И я думаю, вот, у меня такое ощущение, вот, что все лето они пытались найти вариант, как Пашиняну выйти из этой ситуации, в общем, более-менее. То есть вот он не может выйти и сказать, знаете, как бы мы сдаем Карабах.
Угу.
Вот. Ну, то есть вот он не может так сделать, потому что ну, его снесут тут же. Я думаю, что вот эта вот скоротечная война во многом была для того, чтобы Пашиняну сохранить лицо каким-то образом. То есть, скорее всего, об этом договорились заранее, потому что, когда началась эта война, как бы руководство Армении там...
Но там люди погибли, 200 человек сейчас уже говорят, ну, довольно много ну, для договорника.
Да, да, но, понимаешь, могли бы погибнуть и больше. Вот, исходя из того, что население Карабаха там, ну, вот есть последние данные на там, 15-16 год, это примерно где-то 140 тысяч человек. Вот. Плюс там погибли российские миротворцы. Да, вот у меня больше всего вопросов к этому, да, к реакции России. То есть, скорее всего, это был такой вот, ну, то есть, как бы Пашиняну предложили, видимо, варианты, что ну, как бы мы все равно себе это заберем. Вопрос в том, как бы в каком положении окажешься ты. Вот и все. То есть либо в Армении будет бунты, волнения и там какая-то страшная совсем нестабильность, либо общество увидит, что ну, смотрите, как бы, да, ну это же не просто так мы сдали, да, мы проиграли войну. То есть за сутки армия Нагорного Карабаха перестала существовать фактически, да, там капитулировала и все такое. Пашинян во вторник, значит, по-моему, в 3 часа дня где-то, уже после того, как шли активные боевые действия, сказал, что армянских вооруженных сил там нет с 2020 года. То есть он дал понять, что Армения, не, во-первых, не вписывается, во-вторых, не впишется. То есть, как бы тут вопрос такой. Мне кажется, он вот простой этот, тот самый вопрос, который сейчас не возникает в украинской истории. То есть, что важнее для и Азербайджана, в принципе, да, и для Армении? То есть, нам устроить бойню, которую будет наблюдать...
Ну, Азербайджан, видимо, был готов.
Ну да, он был готов, раз наступал, да, но все-таки то, что переговоры летом проходили в Вашингтоне, я думаю, что и плюс к тому, что американские представители летом приезжали в Ереван, как бы, я думаю, что Соединенные Штаты дали ему понять ясно, что как бы вот схарчить Армению мы тебе не дадим, вот. Поэтому как бы вариант был вот такой вот ограниченной победоносной войны, как бы, да, что мы наступаем, как бы они капитулируют. Ну вот, собственно, мне кажется, и разыграли вот эту историю. Да. Вряд ли армия Карабаха знала о том, что ей надо сдаться, просто она была в таком состоянии, что не сдаться она не могла. Вот и вся история, как бы, а дальше уже... Получается действительно, что победитель получает все. Мы видим, что население Нагорного Карабаха, вот эти вот сцены, которые вчера уже все сравнили с тем, что было в Кабуле в свое время.
В аэропорту Степан-Карет,
да. Да, значит, аэропорт Степан-Керта, да, и то, что было в аэропорту Кабула, как, в 2021 году, когда американцы уходили. И было объявлено, что вот та встреча, о которой ты говорил, армянской диаспоры с представителями Азербайджана...
Вот она сейчас проходит.
Да, 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 что она пройдет, как бы, потому что еще до, на прошлой неделе Ильхам Алиев объявил о том, что будет программа переселения 30 тысяч семей в Карабах. То есть это означало, что, ну, если там взять азербайджанские семьи, где довольно много детей и есть пожилые люди, то каждая семья – это не российская в 3-4 человека, а это такая вот семья человек там в 7-10. Вот. То есть это фактически означает, что все армянское население из Карабаха вытесняется и заменяется азербайджанским мусульманским населением. Да? И мы получаем Косово, да? Второе. Откуда вытеснены были все сербы, а дальше уже, ребят, извините. Как бы. Вот. Это вообще как бы означает этническую чистку. Ну, ну, как бы напрямую, да. То есть мы заявляем о том, что мы проводим этническую чистку. Может быть, там без убийств и расстрелов, но мы просто их всех уберем оттуда и будем там жить. Насколько я понимаю, если вот эта встреча проходит, то либо Алиеву нужно сделать вид, что он как-то с армянами взаимодействует, коммуницирует, потому что они живут на этой территории, и потому что вообще это плохо выглядит. Когда конфликт, то есть когда одна из сторон конфликта даже не скрывает, что он этнический. А у нас, повторюсь, 21 век на дворе. И жить, и живем мы все в глобальном мире. Как бы нам не хотелось иногда затвориться, значит, в своем вот этом огородике и творить там всякие бесчинства. Поэтому посмотрим, конечно, но вот у меня нет, конечно, оптимизма по этому поводу, потому что когда называется слово «реинтеграция», ну, получается, что у вас не будет никакой своей автономии, как бы у вас не будет возможности. То есть, а что, как это все будет выглядеть, да? То есть, армянские школы будут переводиться на азербайджанский язык принудительно, да? Потому что в Азербайджане один государственный язык.
Сереж, смотри, ну вот там сейчас много нюансов. Наверняка ты видел много таких аналогий со стороны, кстати, азербайджанцев или россиян, которые сочувствуют в этом конфликте именно азербайджанской стороне, аналогию того, что это как будто бы Украина возвращает Крым. И юридически, нет, наверное, в каком-то смысле это похоже, да? То есть все-таки во время Советского Союза эта территория была отдана Азербайджану, было принято такое решение, юридически вроде бы азербайджанское население, как бы по преимуществу армянская, ну и как бы в Крыму вроде бы тоже. Там по-русски все в основном говорят, а не по-украински, да? Соответственно, аналогии понятны. Почему ты считаешь, что не похоже?
Да нет, ну, во-первых, как бы эта территория, это давний конфликт. Он еще с 19 века длится, на самом деле. Это не то, чтобы там в 87-м году вдруг что-то вспыхнуло. Это еще было при царе-батюшке, да, потому что один этнос считал, что это вот мы здесь живем коренные, второй этнос точно так же считал, из-за этого были постоянные столкновения. И я напомню всем, что как бы советская власть, на самом деле, волевым решением это все прекратило. После того, как Закавказье вошло в СССР, и сначала Кремль принял решение, тогда еще, значит, там Ленин решил, что нужно сделать эту республику в составе Армении, Нагорно-Карабахскую автономную область. Но потом посчитали, там в Азербайджане тоже взвились кострами, как бы нет, ну давайте вот примем такое решение, что это будет вот в составе Азербайджана, но она будет автономная, как бы, то есть, ну, ни два, ни полтора. И пока советская власть, в общем, такой жесткой рукой управляла страной, то этот конфликт был просто задавлен. Как только советская власть ослабела во время перестройки, как только... Там же на самом деле конфликт был всегда, потому что постоянные были упреки в том, что со стороны армянской диаспоры, что армянские села недофинансируют власти советского Азербайджана, что не показывают армянское телевидение, не транслируют, что, значит, в школах тоже там притеснения какие-то есть, что на должности не назначают армян, а только азербайджанцев, и только с разрешения Баку. То есть, на самом деле, перманентно там, ну, годов, наверное, с 70-х, насколько я помню, да, ЦК КПСС был завален этими письмами с жалобами. Вот. Но пока это все гасилось, да, вот железной рукой, то есть, ах, только попробуйте бунтовать, там мы придем саперными лопатками и всех покрошим, как это вот советские власти при помощи внутренних войск любили делать. А потом, когда уже саперные лопатки перестали работать, ну вот все это вылезло наружу. Да. Сейчас мы имеем результат, ну, когда там на самом деле ведь, если напомнить, это первый кровопролитный конфликт во время перестройки, который начался там с 87-88 год. И это и там на самом деле были страшные вещи. И потом все это закончилось резнёй в Баку армянской, да, когда, ну, вот я разговаривал с военными, которые выходили, то есть которые просто БТРами закрывали армян, выводя семьи из Баку, потому что, как мне рассказывали, там женщины летели из окон многоэтажных домов, да, то есть это было все по-взрослому. И потом до 94 года длилась эта война, как бы, которую фактически выиграла тогда Армения. Вот сейчас... Сейчас выигрывает Азербайджан. Выигрывает он потому, что во многом, конечно, Россия бросила Армению. Ну, вот надо признать честно. Россия разменяла Армению на позицию Турции.
На что?
Ну, смотри, как на что? Позиция Турции по санкциям. То есть, вот старик Блумберг, например, вчера написал, что немецкие станки сейчас едут в Россию в обход санкций через Турцию. Ну, вот это именно то, да, через Турцию можно привезти в Россию все. Понятно, что по тройной цене, но можно привезти все, что угодно, потому что Турция к санкциям не присоединилась, ей все равно, она просто любит деньги и свои интересы соблюдает, да, поэтому, ну, как бы Владимир Владимирович скажет, Владимир Владимирович, ну, тогда станки не поедут. А как они поедут еще? Никак. Понимаешь, немецкие станки можно везти для производства оружия только так. Вот, потому что сейчас, насколько я понимаю, там, в Ижевске, например, там, третий или четвертый торговый центр уже перепрофилируется в нашей одной из оружейных столиц под производство оружия. А для этого нужны станки, своих станков у России нет. И вот на самом деле разменяли на вот это вот, то есть вот вы нам продолжаете поставлять оборудование для того, чтобы мы могли вести войну в Украине, а мы как бы закрываем глаза на то, что происходит там. Потому что вот самая красноречивая история была вчера, когда стало известно о гибели 4 российских миротворцев, которых просто расстреляли, значит, там, я не знаю, из чего, из артиллерии, по-моему, да. И если вспомнить историю 2015 года, да, сравнить это, когда в ноябре турецкий летчик сбил российского на Су-24, пешкого, да, подполковника. И какие там были грозные заявления, и какие там сразу вводились санкции против Турции. Запрет на полеты, запрет на чартеры, запрет на продажу путевок, запрет на торговлю овощами, когда Путин вышел и сказал свое знаменитое, что помидорами вы не отделаетесь. А сейчас выходит Мария Захарова и говорит, что эти люди погибли за, там, за то, что вот они стали жертвами вот этого конфликта и заложник. Ну, то есть вот должна быть стабильность, сказала она. Ну, вот прекрасно, правда? И это понятно, что это называется. А Мария Захарова вышла и сказала, знаете, мы легли под Турцию, как бы, поэтому ничего от нас не ждите. Ну, так если в переводе с Захаровского на человеческий. То есть мы просто бросили вас.
Армения... Последние как-то, да, месяцы демонстрировало, что, в общем-то, действительно в России уже не верят. Насколько я понимаю, пыталась вести какие-то переговоры с американцами, с Европой. Не получилось или что? Или нет рычагов давления у тех же США? Или не нужно им влезать в этот конфликт?
Нет, я думаю, что тут вопрос следующий. Сейчас мир находится в напряжении в связи с вот этой украинской войной, большой такой полномасштабной войнушкой в центре Европы. И, как мы видим, уже многие страны даже выдыхаются и, значит, поставили уже все советское вооружение, что могли, и даже публично об этом говорят. Соединенные Штаты поставляют огромное количество оружия. Им пришлось перебрасывать войска в Европу, наращивать группировки. Я думаю, что у мира просто тупо сейчас нет возможностей для того, чтобы как-то продемонстрировать это. Да? Вот, ну и плюс нет никакого международного мандата, но при этом, конечно, если есть политическая воля, всегда можно что-то сделать, да? Но это могла бы сделать Россия, да, если бы у нее были тоже свободные войска. Ну, перебросили бы туда пару дивизий, поставили, ну и посмотрели бы, что там Азербайджан бы понаделал. сказали бы, ну что, давайте, стреляйте вперед. То есть вполне, нет, силу государства любое может продемонстрировать, да, вторая армия мира, так вообще. Но просто вопрос в том, что сейчас все десантники... Ну,
про вторую армию мира мы уже да, много чего...
Да, 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 вторая армия мира где занята сейчас? Она занята сейчас в Украине, ей сейчас не до этого. Поэтому как бы Азербайджан же понимает, что момент-то настал, вот сейчас окно возможностей открылось, сейчас всем не до нас. Сейчас Америка концентрируется в Европе, сейчас Китай там шалит под Тайванем, поэтому им нужно. И мы тут пролезем, потому что мы как бы в этом, в третьей, четвертой очереди, мы не такие важные для мира. Как бы. То есть самое главное как бы соблюсти вот этот политес и забрать свое. Поэтому они правильно выбрали время. То есть тут как бы можно...
Как ты вообще, Сереж, понимаешь, вот, ну это же дико все равно выглядит, да, 21 век, у нас одна война, с которой мы не можем смириться в Украине, да, в общем, ну непонятно, за что война идет, да, и развязали ее непонятно зачем, по большому счету, да. А здесь тоже, ну, хорошо... Считали армяне, ну, я не знаю, это то же самое в каком-то смысле, если бы сейчас опять залезался Лотарингию, да, схлестнулись бы Франция и Германия, вот, застаревший конфликт, сколько раз, или там в Бельгии начались бы разборки, там до сих пор все говорят на разных языках, да, хотя там расстояние Бельгии, что, как Ленинградская область, а, ну, это кажется дичью, ну, какие Эльзасы, Лотарингия уже, хотя еще не так давно по историческим меркам там погибали люди, здесь неужели невозможно решить этот вопрос спокойно и мирно. Ну да, на территории как бы Азербайджана, если посмотреть на карту Нагорный Карабах, он, конечно, там внутри Азербайджана. Ну, живут армяне. Ну, договорить, чтобы они жили спокойно. Как-нибудь торгуйте, дружите. Но нет, 20 просто, ну, средневековая история, да, но 21 век до сих пор такое продолжается. Как ты вообще понимаешь, почему это возможно?
Слушай, ну, как бы, опять же, что тебе ближе, как бы, ты же как бы выпускник ИСТФАКа, да, и понимаешь, что разные народы находятся на разных уровнях стадии развития. К сожалению, еще не все достигли такого, такого консенсуса и такого уровня образования и дохода, и там переходов социальных всех этих, как достигла Европа. Понятно, что в Европе такие конфликты сейчас невозможны, хотя вот мы сейчас видим вот эту российско-украинскую войну, она тоже проходит в Европе. Но если брать Евросоюз, то, конечно, здесь это нереально. А когда две нации в общем... Ну, конечно, там советская власть всех подтянула немножко, да, там, вот, но, в общем, не находятся на том уровне развития, который позволил бы им бесконфликтно решить этот вопрос, я думаю, вот так, потому что, ну, еще плюс разные вероисповедания, плюс еще исторический опыт, да, там у армян он травматичный и болезненный после того, как, ну, как бы, по большому счету, их-то и быть не должно было, да, там, если бы их всех вырезали, а могло и так все это закончиться в начале 20 века, а тут они остались, а этим не приятно, и они, в общем, друг друга не переносят, как бы, да, там, если вспомнить, даже когда в ноябре 2020 года было перемирие, и как бы азербайджанцы в Петербурге праздновали победу, да, там было несколько столкновений, когда пришлось полиции, в общем, разнимать все это дело, как бы, да, поэтому это, к сожалению, не все еще достигли такого уровня развития, чтобы решать бесконфликтно вот эти вопросы. Но, конечно, если брать там по близости, да, там Россия, конечно, ближе Армения, да, это там наши единоверцы, это, в общем, люди, которые, ну, как бы, ну, вот как Турция, да, вот она прикрывает Азербайджан, да, Россия точно так же, если бы она была сильной, могла прикрыть Армению легко. Да вообще легко и непринужденно при ее-то нефтяных доходах. Разок сделать что-то хорошее, да, в этом. Но, к сожалению, вот мы сейчас находимся, у нас сейчас такие правители, что нам это не надо, как бы, да, нам надо вот Украину разнести к чертовой матери. Они вот мечтают об этом, да, вот победить там как-то, вот не знаю, там Песков опять сказал, что им надо цели спецоперации достичь уже в 50-й раз. Поэтому нет, сейчас не до этого.
Заканчивая эту тему, как ты думаешь, будет ли у этого конфликта продолжение? Ну, в общем, понятно, что Карабах взят Азербайджаном, и вряд ли уже азербайджанские войска оттуда уйдут, но конфликт же имеет продолжение чисто географическое, если на карту смотреть, есть Нахичеванская автономная республика, которая является эксклавом Азербайджана, то есть граница только через Армению. Наверное, любой политик нового времени и средневековья, если мы говорим, да, о каких-то предыдущих этапах развития общества или хотя бы просто политик эпохи модерна, он, конечно же, глядя на карту, захочет прорубить сухопутный коридор. У нас там один прорубал сухопутный коридор в Крым вот буквально недавно, и продолжаются там бои. Пытка, хотя там, конечно, не очень просто сделать географически, но все-таки есть эксклав, есть Армения, который враг, и есть дальше Азербайджан. Как ты думаешь, продолжится ли война вот в эту сторону?
Да нет, я думаю, что раз в эту не продолжилось, там уже, как бы, скорее всего, этот коридор будет с согласия обеих сторон. Тут уже просто деваться некуда. Ну, если, смотри, если брать там дальше ситуацию, ну, у Армении какие варианты сейчас? Россия ее сдала, значит, фактически у нее нет такого союзника, который ее может прикрыть, значит, ей нужно сейчас заниматься собственной страной, как бы, и собственным развитием. И уже неважно, будет коридор у азербайджанцев туда или не будет, как бы, да, там хотят, пускай будет коридор, но при этом, если они еще там за это заплатят, если будет какая-то плата за этот транзит, если Армения будет получать какие-то деньги за них, то это лучше, чем устроить очередную резню. Я думаю, что Пашинян все-таки вот он молодец в том плане, что он не стал, вот он не стал, он все-таки, ну, как бы, не стал устраивать бойню. То есть у него хватило ума для того, чтобы... они его там сейчас, конечно, все ненавидят, многие, да, там и на площадь выходят и так далее, но они, я думаю, они поймут потом, через какое-то время, как это всегда бывает, да, что нет пророка в своем отечестве, что он просто спас их жизни, не дал их всех перебить. Вот. И за это, мне кажется, они ему должны быть благодарны, потому что Пашинян-то тут на самом деле не виноват. Он получил страну в свои руки, уже разграбленную, коррумпированную и почивающую на лаврах, как бы, да, и ничего уже не мог сделать за это время. Просто человек оказался, но вот для этого времени, мне кажется, он молодец, да, там. Ну, сделают коридор, ну, пускай будет, да, там, если мы будем, ну, как бы, грубо говоря, если брать там простого человека, если мы будем жить мирно, нас никто не убьет, а мы еще за это будем получать деньги, да пускай ездят по этому коридору хоть тысячу раз. Вот я думаю...
Ну, так. Главное, чтобы не захотели этот коридор захватить, да, присоединить еще какую-то часть территории Армении и так далее. Об этом, ну... в общем, я вот недавно был в Армении, как раз-таки беседовал с армянами о том, что может произойти в Карабахе. И вот как раз-таки это был один из вопросов, которые, ну, хорошо, пойдут занимать юг страны. Об этом говорил мне, наверное... каждый второй армянин, что Карабах – это будет только начало, это как бы такой их армянский форпост, да, на территории Азербайджана, а следующий этап будет юг Армении.
Ну понимаешь, тут вопрос в том, что, как бы, опять же, возвращаемся обратно на секунду, да, вот к началу нашего разговора. Почему мир смотрит на это сквозь пальцы? Потому что это международно признанная территория Азербайджана. Если Азербайджан уже попрет на территорию Армении, там будет уже другой разговор, потому что это, извините, ребят, вы залезли не к себе. Поэтому я не думаю, что, как бы, им надо сейчас на вот этом своем триумфе брать еще и всю Армению молотить.
Друзья, должен напомнить я, что существуем мы, наш канал «Ищем выход» и вообще вся метавселенная «Эхо» благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это можно сделать тут и по ссылкам под видео, и... По картинке, вот у нас есть на экране, я вижу, любая сумма, даже самая небольшая, очень нам важна, потому что это наш единственный источник для существования, а также лайки, репосты, подписки, колокольчики, ну, вы прекрасно знаете, все это тоже очень и очень важно, и еще раз говорим спасибо. У нас тут буквально 30 секунд до перерыва остается, Сереж. Давай тогда начнем. Давай тогда закончим эту тему, чтобы начинать новую. Армения для России потеряна или нет? 20 секунд.
Ну, я думаю, что сейчас потеряна, потому что, ну, вот, как бы, понимаешь, в конце советского времени, когда был этот конфликт, Нагорный Карабах называли надгробным Карабахом. Столько там было жертв. И получается для армян...
Больше 30 тысяч человек.
Да, да, да. И получается, что это все зря, как бы, да. И плюс Россия показала, что она тебя всегда оставит, кинет, как бы, да, и обманет. Вот. Никакого доверия к России больше не будет.
Сергей Ковальченко у нас в программе «Особое мнение». Сейчас перерыв на полторы минуты, и мы продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов 32 минуты в Петербурге. Возвращаемся в эфир канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Сергей Ковальченко, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология». Вы, кстати, подписывайтесь на него обязательно. У нас в эфире. Давай сделаем перерыв между войнами. Я хотел тебя спросить, как человека, который уже какое-то время живет в Эстонии, вынужденно живет в Эстонии, вот эти обсуждаемые меры Евросоюза, да, по конфискации машин, ну и то, что дальше там написано, мобильных телефонов, одежды и косметики, вроде, я так понимаю, до мобильных телефонов все-таки не доходит, но с машинами наиболее прямая какая-то угроза. Вообще обсуждаемая ли эта тема в Эстонии, в Таллине? Интересует это кого-то? Волнует ли? Есть ли ощущение, может быть, у каких-то эстонцев, что с этим что-то не в порядке, или наоборот, все поддерживают, потому что вопросов-то, конечно, масса разных.
Нет, ну, понимаешь, когда эта тема началась, я сказал, что россияне должны голыми заезжать, вот, с опорожненными желудками в Европу, желательно, чтобы ничего туда, ну,
заползать,
не завозили.
Нельзя
не заезжать, а именно заползать, как бы, да. Вот, но, ну, вчера только вот на телевидении обсуждали как раз этот вопрос, ну, честно говоря, оптимизма у меня это все не вызывает, потому что истеблишмент уверен, что это правильно все. Вот. И вы, ну, смотри, все просто. Мы граждане страны-агрессора, и мы все под санкциями, и мы должны страдать перманентно. Вот. То есть вот такая вот позиция, как бы, никаких, ну, то есть, понимаешь, вот мы не говорим уже о гуманизме и человечности, да, там, ну, вот я могу сказать, что я со своими пожилыми родителями встречался в Турции, потому что в Эстонии их не пускают, как бы. То есть там моя мать, которой под 80, она, значит, видимо, представляет угрозу какую-то для эстонской государственности и безопасности. Поэтому с шарашащимся давлением, как бы, ей надо лететь туда. И я вообще не понимал обратно, да, будет это лотерея, как бы, да, там. Но вот никого это особо не колышет, как бы. Вот мы запретили и запретили, и молодцы. Вот. Другое дело, что 10% газа мы покупаем до сих пор в России. И как бы составы города заходят из Ивангорода в Нарву. Ну, это да, как бы, да, там выясняется, что компания, которой причастен муж премьер-министра, прекрасно занимается грузовыми перевозками и зарабатывает за полтора года там 1,6 миллионов долларов. Ну, тоже норм, как бы. Вот. А вы...
А это, кстати, в итоге-то взволновало эстонцев или нет?
Нет, ну, конечно...
Шум-то был.
Даже президент как бы сказал Аллакарис, что вот я бы на ее месте подал в отставку, да, там президент, безусловно, моральный лидер, как бы, да, и, но, в общем, на самом деле есть такой консенсус, видимо, в правящей элите, что вот если ты россиянин, как бы, какой бы ты ни был против войны или так, и так далее, то ты все равно виноват в том, что есть Путин, и, в принципе, должен, конечно, ехать его свергать, а не сидеть тут. Вот. И поэтому все вы тут виноваты. Вот и все. Поэтому никого, ну, как бы людей, есть люди разные, да, там, люди, конечно, очень часто, обычные простые люди, когда они узнают вот об этих вещах, они просто, ну, живут в своем мире, как бы их это не касается, да, там, они, у них своя вот эта вот эстонская жизнь. Но когда они спрашивают, там, я отвечаю, они иногда обалдевают, да, от тех ограничений, которые есть у нас. Ну, и то есть вот у меня такое ощущение, что у людей вынули какую-то человечность из головы, и они вообще не знают, что такое гуманизм какой-то, да, вот по отношению к людям. Я просто знаю, как, ну, вот сейчас ситуацию с нашими беженцами, российскими уже, да, которые находятся в центре беженцев, да, вот мы там попытаемся им помочь, да, потому что они находятся в не очень, мягко сказать, гуманных условиях. Вот. И поэтому, конечно,
каких беженцев имеешь в виду?
Российских политических беженцев, да.
Угу. Которые находятся в Эстонии.
Да, которые находятся в Эстонии, которые живут на деньги ниже прожиточного минимума в этом центре, в лесу, как бы, да, и в общем, то есть все там не сладко. Вот. Поэтому, как бы, ну, что тут? Это, понимаешь, это такая стена, да, которую, ну, прошибить ее невозможно. То есть вот мы уверены в том, что вот так должно быть, да, вот. То есть что, как бы, газик покупать – это норм, как бы, но нужно показывать, мне кажется, вот нужно каждый раз показывать своему населению, как ты вот этих вот граждан России, как бы, которые приехали, как ты их, как бы, вот, а еще вот и машины запретим, а еще и вот это запретим, да, а потом выясняется, что это ударило и по украинским беженцам, которых там Галя Артеменко перевозит, наша коллега, на скорых помощях, да, и что вот люди вынуждены теперь переть их по мосту, значит, на этих каталках туда наверх. То есть, ну вот, как бы, понимаешь, градус маразма, чем дальше эта война продолжается, тем дальше этот градус маразма, как бы, возрастает. И тут уже просто вот телега едет под гору, она уже просто летит туда, и остановить ее, ну, не знаю, она сама только остановится, видимо, как-то. Вот, ну, может быть, у кого-то хватит какого-то разума, да, и люди подумают и скажут, ну, блин, а что мы делаем? Но я уже, вот, честно говоря, в этом не уверен, потому что все продолжают радостно, блин, прыгать по грудной клетке граждан России, да.
То есть, ты как считаешь, это проблема стран Балтии или это все-таки общеевропейская проблема?
Да нет, конечно, не общеевропейская. Это проблема стран Балтии. То есть, с одной стороны, как бы можно понять людей, которые были в Советском Союзе и совершенно не хотели там быть, да, их просто оккупировали, как бы, да, и что есть эта историческая память. Но мне-то казалось, да, что все-таки в 21 веке, находясь в Европе, уже пора как-то, мне кажется, проснуться и увидеть, что ты находишься немножко в другом мире. Вот. И историю надо помнить, историю надо чтить, вот, надо чтить и ту историю, вот. А когда ты чтишь только свою, как бы, да, когда ты постоянно расчесываешь свои вот эти травмы, как бы, да, там, вместо того, чтобы их залечить, ну, вот оно так и получается. Там, тогда ты живешь в этой травме, купаешься в этой травме, тебя радует эта травма. Ты прям вот невозможно как любишь эту травму. Ну, и, конечно, это бьет по русским, которые живут. И если бы не война, конечно, всего бы этого не было, да, там война просто триггернула это все. Еще раз, как бы, да, там. Но мне-то казалось всегда, что элита - это обычные люди, которые образованы, которые хоть как-то учились там, да. Вот. Что-то читали больше, чем обычные люди, что-то знают больше обычных людей. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вот, ну, бывает и такое, вот, что делать?
Какие-то варианты у людей, если ты говоришь, что это проблема только со странами Балтии, перебраться из стран Балтии куда-то дальше, Франция, Германия, Испания, Италия?
Не, ну, многие так и делают, вот, но просто не все это могут, там, в силу разных обстоятельств, опять же, да, там, но вот, насколько я понимаю, Эстония для многих не становится уже конечным пунктом, это такой транзитная страна, вот люди там приезжают, осматриваются, и мало кто остается. Вот. Ну, потому что, ну, как бы остаться можно только через беженство. Больше нет. Угу.
А беженство в итоге дают? Ну, то есть, ну, люди становятся.
Я тебе не могу сказать, там, как, насколько это массово, но, ну, дают, да, дают. Но это не. Ну, на самом деле тут вопрос в том, что мало людей, которые сюда действительно едут, потому что, ну, уже все знают, как бы, да, там, если в начале войны не знали, то сейчас там народ как-то советуется, куда, чего, да, и все говорят, что вот сюда не надо ехать.
Угу. Ну, вот просто. А как ты считаешь, вот эта вся ситуация, она все-таки может каким-то образом измениться в странах Балтии под воздействием Европы, да, все-таки те вещи, о которых ты говоришь, да, гуманизм, некие европейские ценности, на которые там многие, в том числе в России, ориентировались из тех, кто сейчас оказался за границей или вынужден оставаться внутри России, но внутри, да, против войны. А это может как-то измениться, как-то сработать под внешним давлением, внутренним? Или эта ситуация именно до конца войны, ничего тут не произойдет?
Да нет, во-первых, никто не будет давить, потому что как бы это, ну, как бы это наше, да? Никто не будет давить. Совершенно Европе все равно. Опять же, на, там, на русских. То есть мы оказались, ну, как бы мы иммигранты. Мы оказались в положении, когда наша страна является агрессором. Вот. И как бы мы не, какими бы мы не были нормальными, да, там, мы все равно будем нести эту каиновую печать. Вот, причем, ну, в каких-то странах просто меньше, как бы, да, там, там просто более адекватное общество, вот, а где менее адекватное общество, там, ну, как бы, извините, что делать.
А как думаешь, вот, понятно, что сейчас русская эмиграция, новая русская эмиграция перечитала Ремарка, да, и обратила внимание совершенно на другие вещи, чем раньше, а именно на то, как, в общем-то, красной ниткой через многие его романы проходит история о тех немцах, которые были против Гитлера, против войны, и которые подвергались преследованиям в Европе, куда они бежали, там, в Испании, во Франции, они были интернированы, им не давали работы, семьи разлучали. Ну, в общем, действительно, написано про это довольно много, как будто бы не научила. Да, то есть как будто бы этот урок прошел мимо, или все-таки нет?
Ты знаешь, я тебе так скажу. Вот если говорить утилитарно, ну вот та эмиграция, которую я знаю, занята самовыживанием. То есть люди...
Российская.
Просто... Да, да, да. То есть у людей главное это выжить и каким-то образом сохраниться. Вот сейчас, мне кажется, не до философии людям, потому что я знаю людей, которые там были, в общем, людьми творческими и там учились и так далее, а сейчас они там моют машины и посуду. Вот, им просто нужно заработать себе на жизнь.
Это я про европейскую рефлексию, я даже не про эмигрантов.
Про европейскую рефлексию, так это было давно, понимаешь, вот ты же помнишь, что Советский Союз был самым читающим государством Европы, и, в общем, в России пока еще остается такая вот когорта людей, которые читают книжки, а мир-то уже мало читает книжки, к сожалению. Я думаю, что вот если мы там опросим, то Ремарка уже мало кто помнит, кроме вот действительно людей образованных, читающих и занимающихся как-то там литературой, филологией. Поэтому, да, тут, к сожалению, люди перестали читать.
Вот. Давай перейдем вот к истории, которая вот последние дни буквально разворачивается. Да, объявила Польша, что больше не будет поставлять вооружение Украине, потому что Польша сама сейчас вооружается, чтобы быть сильной и быть готовой, значит, к неким там наступлениям со стороны России, видимо. Ну, кто сейчас главная угроза для Польши? А Зеленский уже довольно резко на это реагирует. Вообще Украина довольно резко на это реагирует, называя это предательством. А как ты считаешь, вообще Во-первых, почему так сложилось? Все-таки это выборы, да, в Польше на кону, или что происходит? И, в принципе, да, к дипломатии Киева сейчас много вопросов. Во всяком случае, я вижу, и среди самих украинцев много разговоров идет о том, что мы сейчас можем остаться без союзников, Зеленский слишком резок или недостаточно резок. Как ты вот это все оцениваешь?
Нет, ну, во-первых, в Польше выборы будут. И польское общество, оно достаточно сплоченное и достаточно хорошо на них ходит. Массово, я бы сказал. Там с голосованием все в порядке, с явкой. Право и справедливость, партия правящая, которая правит уже там с 2010 года, с переменным успехом, в общем, хочет удержать власть и дальше. Проблема в чем? Помимо того, что Польша отдала все оружие и помогает Украине, там очень много помощи было оказано.
Это правда.
Да, масса, да, плюс Польша приняла больше миллиона беженцев украинских. Это тоже нагрузка на социалку. Они получили там права практически такие же, как у поляков. И польский налогоплательщик видит, как экономика напрягается, мягко говоря, да, что его карман становится худее, а платить надо все больше и больше. Поэтому, конечно же, недовольство зреет даже в электорате Права и справедливости, которые считают, что надо помогать и так далее. То есть, когда приходят выборы, это не Россия, да, где вот пришли выборы, там, ну, вот мы ДЭК вам ведем там, или еще что-то. А там действительно будут
выборы. Ну, денег каких-то тоже обычно Путин всегда подкидывает.
Да, денег подкинуть, там, ввести еще какую-нибудь, подкрутить вот новую какую-нибудь технологию хитрую, которая позволит остаться. Да? Нет, здесь все будет по-настоящему. Поэтому я так понимаю, что, судя по риторике польского президента Анджея Дуды, дела идут не блестяще. И, возможно, придется даже как бы делиться властью, чего не хочется. Да? Потому что сейчас вот все эти решения, все, что делалось полтора года последних, оно принималось при вот этом правом правительстве. Поэтому, конечно же, они боятся. Плюс, я думаю, что все советское вооружение, которое было у Польши, уже отдано. Это раз. И это, в принципе, как бы, ну, вот по деньгам особо ничего не стоило. То есть взять эти старые танки, чуть-чуть подновить, там отдали. Ну, я так понимаю, что Польша там почти 200 танков отдала. На самом деле это много, то есть Т-72. Плюс она отдала самолеты, которые могла, да, там все практически европейские страны отдали, вот Восточная Европа, что было. А дальше возникает вопрос. Для того, чтобы давать Украине еще оружие, нужно его закупать где-то. Западное оружие всегда было дороже советского и российского, потому что советское и российское оружие было всегда проще. Вот. То есть для того, чтобы сейчас что-то давать Украине, нужно взять деньги из бюджета и вынуть, да, и купить, и отдать. А вот это уже другая история. Тут уже ты отдаешь свои, как бы. Поэтому, особенно перед выборами, сказать, что, знаете, вот мы тут сейчас увеличим расходы на оборону, да, так, такого-то процента ВВП, и нам нужно будет просто закупить технику и отдать ее Украине. Ну и, конечно, у Дуды не поворачивается язык своим людям такое говорить. Вот и все. И, ну, что будет дальше, непонятно, как бы, да. Понятно обида Украины, что, ну, как бы, вот вы же не воюете, как бы, да, вы всего лишь даете деньги. Ваши люди не погибают, погибают наши люди. Они проливают кровь на поле боя, как бы, а это самое ценное, что есть у человека, это его жизнь и здоровье. Вот, все остальное, как бы, это можно купить будет потом. Вот, но объяснить это в стране, которая сама не воюет, довольно тяжело. Вот в чем дело. Поэтому, ну и, конечно же, я тут понимаю Зеленского, который, ну, посмотри, как он выглядит. За полтора года войны, как человек, вот он реально постарел лет на 15-20. И понятно, какое-то нервное напряжение. И не всегда, наверное, у него уже срабатывают эти актерские инстинкты, когда нужно где-то подыграть. Это просто уставший человек, которому реально нужно выспаться и отдохнуть. А у него нет на это ни времени, ни возможностей, к сожалению. Поэтому вот тут как бы это такая вот трагедия человека, который полтора года уже воюет, как бы, да, который плохо спит, который постоянно с кем-то встречается, разговаривает извне, изнутри. У него там куча проблем с этой коррупцией, которую он решает. У него там фронт, как бы. И я вот ему сейчас не позавидую, конечно. Поэтому вот критиковать Зеленского сейчас – это последнее дело, на самом деле. То, как человек держится хотя бы, да, там понятно, что можно было бы сказать, да, вот можно было бы тут как-то там подыграть, там подыграть. Все понятно, можно было, но не, всегда человек – это не робот. То есть это роботом можно там задать программу, и он будет там тебе тут улыбнется, тут как бы уйдет, придет, как бы, а тут вот... А может быть, иногда вот публично у человека просто срывает башню. Такое тоже бывает. Это нормально.
Как ты думаешь, поддержка союзниками Украины продолжится? И вообще, как ты видишь развитие дальше военных действий? Потому что контрнаступление, которое все еще продолжается, пока каких-то очевидных, во всяком случае, территориальных, да, успехов в Украине не принесло, не было захвачено, там не были прорваны какие-то большие линии обороны. Вроде бы там все эксперты говорят, что все еще может быть, но так уже продолжается какое-то время и какое-то время. Россия тоже, как-то кажется, не обладает какими-то мощными силами для проведения каких-то новых наступательных действий. Все вроде так замерло. Будут ли продолжать поддерживать европейцы, и как вообще все дальше может развиваться?
Не, ну, конечно, смотри, тут вопрос следующий. Соединенные Штаты Америки сейчас поставляют новейшие истребители F-35 Тайваню, как бы, да, там, в больших количествах. Вот тебе и приоритеты, да. Про эти F-16 несчастные, сколько уже идет разговоров, да, ни одного самолета еще не воюет. При том, что F-16 – это самолет 1972 года. И у Российской Федерации есть специально заготовленный для этого МиГ-29, который так и называется, убийца F-16. То есть более новейший, конечно, он тоже уже староватый истребитель, да, но у России больше линейка как бы современных самолетов. То есть вот даже вот эта старая Г, извини меня, так и до сих пор и не дали. Вот. Идут все разговоры про эти атакпсы, ракеты, которые там стреляют на 300 километров. Все никак не могут дать. Украинцы уже вот говорят, свои как-то перепрошили вот эти Нептуны, которыми сейчас обстреливают. То есть это на самом деле Украина не получает необходимого, по большому счету. Для того, чтобы это правда. И то, как они до сих пор на кураже как-то воюют, в общем, это хорошо. Но при этом, конечно, эта ситуация уже похожа на патовую. Потому что если сейчас опять скажут, мы дадим вам снарядов, патронов и немножко ПВО, как бы, ну, тут уже вопрос возникает, а что с этим делать-то дальше?
Ну, так долго. Но Зеленский сказал про то, что выходить на границы 91-го года. Как ты думаешь, это вообще реально?
Ну, с тем арсеналом, который сейчас есть, я думаю, что вряд ли. Нет, для этого нужны более серьезные системы вооружений, для того, чтобы выходить на границы, потому что, как показала практика вот этого контрнаступления, когда все почему-то решили, что Украина там чуть ли не за неделю там все освободит, а российская армия в это время ковыряла в носу и ничего не делала. В это время российская армия строила линии обороны. Вот как моя любимая сейчас цитата президента Финляндии, который общался 2 недели назад с журналистами, они его спросили, а что с Россией? Он сказал, Россия в глухой обороне. Это вот то, что мы умеем и любим делать. Мы сейчас находимся в глухой обороне, сидим в окопе и отстреливаемся. Прекрасно. И занимаемся этим уже 4-й месяц. Вопрос, если у вас, ну, как бы не будет нормального современного оружия для того, чтобы выкурить все это хозяйство, ну, тогда это просто перемалывание людей. С одной и с другой стороны. Это просто перемалывание людей. И возникает тогда вопрос, зачем? Если они вообще не дадут больше ничего, ну что? То есть это будет длиться вечно? Длиться вечно это тоже не может. Как бы, то есть пока ситуация патовая, да, все говорят, что... То есть не видно конца этой войне, ну действительно не видно. Но все будет зависеть, опять же, вот сегодня там Байден должен объявить о каком-то новом пакете. Вот посмотрим, что в этом пакете будет полиэтиленовом с картиночкой. Да, какая картиночка на
пакете? Но ты настроен пессимистично, я так понимаю.
Понимаешь, если брать там опыт российских войн, да, последней там, Второй мировой войны, в 1941 году Россия тоже была не очень готова, Советский Союз. А потом как-то что-то вот все это... И понятно, что Россия, когда заходила в феврале в Украину 1922 года, она вообще не была готова к такой войне и не собиралась воевать. Она собиралась прийти триумфально, значит, отшлепать нацистов и бандеровцев, посадить Медведчука на следующий же день. Как говорила Маргарита Симонян, псковская дивизия сделает все за сутки. Вот эта вот шапка закидательства. А потом выяснилось, что это нормальная такая войнушка. Ну, вот они сейчас и воюют уже в нормальную войнушку. Они уже понимают. Пока это все, конечно, до сих пор называется лицемерно специальной военной операцией, ну, как бы у России больше ресурс человеческий, ты же понимаешь. То есть у нас тупо больше людей. если Путин захочет кинуть их в топку, да, ну, там, не знаю, может быть, народ начнет разбегаться, как бы там сейчас он прячется, там, всяко-разно. Вот, но во всяком случае,
но пока... Но сейчас как будто бы даже мобилизации, я не знаю,
нету, да.
Или нет, даже не пахнет.
Ну, я думаю, что ей может запахнуть чуть попозже, но не раньше президентских выборов. То есть ему сейчас нужно максимально, конечно, собрать людей, вот, ну, это там его проблема, да, как он их соберет, там, за какие деньги, да, вот, это же все покупается за деньги, но пока вот, ну, вот смотри, Украина обстреливает Россию дронами, но понятно, что эти дроны там, ну, более примитивные, и каждую божью ночь Украину обстреливают современными ракетами, ну, плюс эти шахиды, да, там, но туда летит и то, что делается с танками, которые едут из Турции, понимаешь? То есть Россия развернула за это время производство дронов, значит, камикадзе. Россия много чего, на самом деле, за полтора года она мобилизовала вот этот военно-промышленный комплекс, и, в общем, который сейчас выглядит неплохо. То есть черт знает. Я не знаю, хотелось бы верить в то, что, ну, как бы будет какая-то... То есть Путина ждет фиаско, да, какое-то, вот. Но...
Где может быть источник этого фиаско?
Вот именно что. Вот, а где, непонятно. Где, если сегодня выйдет Байден и скажет: так, ребятки, значит, даю не только Атакусы, да, но и даю тоже крылатые ракеты.
Слушай, Сереж, вот ты тоже это вот говоришь, я просто каждый раз на все эти полтора года, когда я слежу, ну, понятно, и за поставками, которые вот эти объявления о поставках, я, если честно, каждый раз удивляюсь, скажу вежливо, когда во время войны, а понятно, что Америка является противником тем или иным образом России сейчас, и там та же Америка, та же Европа говорит: мы, значит, передадим такие системы через 3 недели, вот с такими-то, значит, характеристиками, подготовьтесь, пожалуйста, ракеты.
Да.
Потом
да.
Мы, значит, передадим вот это, но не сейчас, а через полгода. Вы тоже имеете время, значит, подготовиться, а потом еще вот эти ракеты «Аткамс», да, про которые говорят уже полтора года. Я не знаю, не специалист в военном деле, но, наверное, на месте российских генералов я бы уже давно приготовил все. С блокнотиком
сидел. Ну, конечно, естественно.
Чтобы защититься, почему эти ракеты не взлетели неожиданно в нужный момент, там из этих «Хаймарсов», которые есть в Украине, да? Ну, ведь эффект неожиданности – это вроде бы такое... Основное дело в военном деле, действии, да. Как бы, как это может продолжаться, если честно, вызывает какое-то огромное удивление.
Ну да, это правда. Так я поэтому и говорю, что то, что...
А украинцы... Ты тоже говоришь: передадут, сейчас передадут, я каждый раз себе представляю, ага, значит, да. Ключ, ну, это, конечно...
Нет, но это еще такая, знаешь, элемент устрашения, что вот смотрите, мы передадим, то есть, может, вы как-то одумаетесь, вот, то есть, это, скорее всего, такое давление тоже на Кремль. Они просто не понимают, что он не продавится. И он не успокоится. Это надо понимать.
3 минуты у нас остается, Сереж. Рамзан Кадыров. Не спрашиваю тебя инсайдов про Рамзана Кадырова. Никто, я так понимаю, пока не знает в публичном поле все-таки, что там происходит. Как ты думаешь, что там и на что это будет влиять?
Нет, ну это такое, знаешь, холодное дыхание нашего тоталитаризма уже, потому что все это происходит от того, что нет какой-то публичной информации. А люди питаются слухами. И вот один человек написал в Телеграме, что Рамзан Кадыров скончался, и началось вот это шевеление, да, при том, что Рамзан Кадыров себя предъявил в тот же день, как бы. Я вот просто не знаю, что об этом говорить. Ну, наверное, может быть, у человека есть какие-то проблемы со здоровьем. Но нам вот его показывают, он стоит как бы и... Пока это, знаешь, похоже на выдавание желаемого за действительное. То есть, наверное, всем людям, которые это делают, им так очень хочется, чтобы вот это случилось. Но оно не случается как-то, да. При этом понятно, что Кадырову тоже неприятно, и он вынужден там себя на видео показывать, там, с дядей в палате. Но, и да, и появляются шутки про Евгения Онегина там. Но просто пока, знаешь, это все очень странно. То есть мы просто берем, обсуждаем слухи. Может быть, у него там есть проблемы со здоровьем, а может, и нет этих проблем со здоровьем на самом деле. Как про Путина говорят, да, там. Вот профессор Соловей...
Про Путина уже много лет.
Уже, понимаешь, стоит с лопатой Фискарс и постоянно его закапывает, да, никак закопать не может. Вот, поэтому тут это скорее для для власти плохо, потому что как бы она выглядит в народной молве как бы слабой и постоянно какой-то больной, как бы, да, потому что нет нормального общественного мнения, которое формируют нормальные СМИ, да, и поэтому людям приходится питаться какими-то дикими слухами. И можно запустить слух, что вот Рамзана Кадырова нет, как бы, да, и все начнут в это верить. То есть все это по интернету разлетается, и потом вынуждены показывать этого Рамзана Кадырова. То есть черт знает.
Как Сереж, будет. Закончилось у нас время. Спасибо тебе большое. Сергей Ковальченко, петербургский журналист, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология». Друзья, еще раз напомню про лайки и про поддержку донатами. Все есть на YouTube. Спасибо, мы существуем благодаря вам. Меня зовут Арсений Веснин. Всем пока.
Да, до свидания всем. И мира.